уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Давайте с вас начнем. Давайте. На прошлой неделе интенсивно муссировались слухи, я уж не знаю, или подтвержденная информация об объединении в один холдинг КП, РБК, газета «Метро». Что в итоге произойдет?
Хорошее начало. Это же обычно всякие идет по разделу коммерческие тайны и так далее, да?
Да, да.
Вот на сегодня, насколько я знаю, еще нет решения. Я имею в виду решение антимонопольной службы из средств массовой информации. И позвонил Григорию Викторовичу, нашему акционеру. Он трактует ситуацию так, что речь, когда его спрашивали о светлом будущем РБК под его,
да,
так сказать, хозяйствованием, он сказал, что вот у «Комсомольской правды» есть, ну, или хотел сказать, или имел в виду, что у «Комсомольской правды» есть хороший опыт объединения в единую редакцию разрозненных активов, то есть у нас сайт, радио, газета имеют одну редакцию, и вот по этому же пути пойдет и объединение РБК. Насколько я его понял, «Комсомольская правда» и так довольно громоздкая организация, причем у нас действительно очень разная аудитория, разные целевые группы населения. РБК – это бизнес, мы – это массовый, это, кстати, интерес, что, ну, скажем так, он был неточно истолкован, Григорий Викторович Березкин, что будет идти объединение ресурсов РБК, там же тоже сегодня сайт есть, телеканал есть, газета есть и журнал есть. А вот, ну, вот такая ситуация на сегодня.
То есть совсем полного слияния как такового,
ну,
не знаете, предвидится?
Я думаю, нет. И потом у нас есть хороший опыт, например, мировой, когда родился такой медийный гигант несколько лет назад в Америке. Он назывался AOL Media. Туда вошли CNN, по-моему, New York Times, там сайты крупнейшие. Ну, просто
это те, хозяева, кто Трампа сейчас топит как раз.
Наверное, не слежу. И это получилась такая громоздкая махина, которая такие дредноут 19 века, которая только ухудшила управление. Любое объединение, оно должно быть до какой-то степени. Бывает, объединяешь, и в итоге просто человеческого ресурса не хватает для того, чтобы управлять этими объединенными компаниями, когда их, условно говоря, 8 или 10. Поэтому, я думаю, они очень опытные, профессиональные люди, я имею в виду Березкин и его менеджеры. Я думаю, до объединения РБК и «Комсомольской правды», мне кажется, все-таки не дойдет. Это слишком громоздкая игрушка.
Ну, и вы, как человек, который сотрудничает уже какое-то время с господином Березкиным, можете что-то сказать по поводу того, насколько сильно может повлиять он лично на политику будущего, ну, например, того же РБК?
Вы знаете, я с ним действительно так плотно работаю много лет уже, и что я могу сказать о нем с удовольствием, что это человек, не делающий скоропалительных решений, не рефлексирующий, когда, знаете, выйду, что-то крикну, там, ты уволен, а ты молодец. Он очень такой вдумчивый человек, имеющий большой опыт и набивший много шишек в предыдущих сериях, и он работы с медиа, он очень, очень точно понимает отличие медиа, медийных дел от любого другого бизнеса. Я думаю, я даже слышал от него однажды в какой-то там нашей, так сказать, тусовке, что он отлично понимает, что по сложности управление медийный бизнес ни с чем не сравним, потому что это очень сложно, это очень много построено на психологии людей, на знании подлинных мотиваций людей, на страхах людей, на понять, что важно, что не важно, что интересно, неинтересно. Это очень специфический бизнес, требующий очень специальных людей, и ничего там быстро не делается. и ничего резкого, я думаю, не произойдет.
В редакционную политику вмешивается или нет?
Я думаю, он не будет вмешиваться. Например, когда он очень плотно нами руководил, он никогда не вникал, демонстративно не вникал, кто, что и чего, так сказать, в редакции. Вот. Нет, это не его стихия. Я думаю, это правильно. Грубое вмешательство в редакционную политику никогда ни к чему хорошему не приводит. Люди начинают бояться открыть рот, что-то сказать не так, перестраховываться, и в итоге проигрывает само медиа.
Ну, происходит такая кастрация медийная.
Ну, да. Начинается какая-то ерунда. Потом хорошие главные редактора и хорошие просто редактора и журналисты начинают этим тяготиться и просто хуже работать. Людей портим. Зачем людей-то портить?
Я предлагаю тогда двигаться дальше. У нас есть самое громкое медийное событие последних дней. Это обыски в Гоголь-центре, история с Кириллом Серебренниковым, вызов его на допрос в качестве свидетеля. После этого уже последовал разговор Евгения Миронова и Владимира Путина. После этого последовала статья Андрея Колесникова в «Коммерсанте», где он рассказывает суть диалога Андрея Миронова и Владимира Путина. И, мол, там даже прозвучала такая формулировка «да дураки», обращенная к силовикам, к правоохранительным органам. Как вы смотрите на вот эту разворачивающуюся бурную историю?
Ну, я бы разделил реплику президента как человек, я его спросил, а что это было? А он говорит, я не знаю, что это было, сказал наш человек в пуле Дмитрий Смирнов, но он сказал, ну, технически никто не мог услышать, о чем они там разговаривали.
То есть они стояли где-то в стороне?
Они стояли где-то в стороне, поэтому надо, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то особенности ушей Колесникова, глубоко мною любимого публициста, но, в общем, я сильно расстроен этой репликой, потому что, ну, речь же еще идет и о целом аппарате следовательском, да. У нас же было что-то аналогичное с Медведевым, что привело к большому скандалу, когда Медведев, разговаривая с группой журналистов в студии, сказал по поводу обыска у кого-то там в адрес Следственного комитета России похожие слова. Это привело к большому скандалу.
Бранная лексика там прозвучала какая-то.
Да. И, в общем, я очень, ну, скажем так, как журналист, конечно, здорово, что вот такие вещи всплывают, но я бы вообще вывел это за скобками, потому что мы не знаем, по какому поводу это было.
Хорошо, теперь оставляем, да.
Да, оставил за скобками, потому что это что-то такое невероятное. Тем более, ну, я говорю, нету других свидетельств, да, мы же всегда должны еще как-то провериться. Что касается всего остального, ну, понимаете, тут, конечно, есть две составляющих, что Серебренников человек, так замеченный много лет в нелюбви к существующей власти, к режиму и так далее, то есть легко подставляется. Это одна составляющая, которую можно рассматривать, изучать, посмотреть, что там за пьесы были, насколько они там кого-то могли сильно расстроить. Я не поклонник Серебренникова, больше того, наоборот, мне вот эта разновидность искусства глубоко неприятна. Хотя я много раз влетал в подобные пьесы, когда придешь смотреть Чехова или Гоголя, а тебе показывают и не Чехова, и не Гоголя, хотя, ну, могли бы назвать не Чехов,
Гачехова.
Не Чехов и дядя Ваня, а, ну, назовите это дядя Петя, автор «Браскин сказ» какой-нибудь. Нет, они это все в наглую называют, что это будет Чехов, дядя Ваня, ты приходишь, там, черт знает что. И Чехов, и Островский перевернулись бы в гробу. Ну, это ладно. Вторая сторона, это про искусство. Вторая сторона, в этой сфере, как мы недавно обнаружили, все интересующиеся крутятся, очень большие настоящие деньги в театральном искусстве. Смотрите, дотации в театре идут из четырех источников. Это бюджет Москвы, бюджет области, если театр числится за областью, как, например, театр Сергея Безрукова, он за областью числится. Это бюджет Министерства культуры, и это спонсоры, там, Банк ВТБ, Сбербанк, ну, почтенные наши крупные корпорации спонсируют какие-то спектакли. Итак, есть еще маленький пусик, пятый источник, это сама стоимость билетов, которая тоже у нас не детская уже. И все эти источники никто всерьез не анализирует. Вот эти заплатили и сказали спасибо, те заплатили им и сказали спасибо. В итоге через театры проходит в наше время огромное количество настоящих денег. Там идет тоже борьба за бюджеты и так далее. Насколько я так надеюсь, мы завтра в «Комсомольской правде» как раз публикуем эти цифры, они не секретны, это не ядерная лодка, да, подводная. Вот, и вот вокруг этих денег крутится, естественно, много проблем, ну, в частности, проблема отчетности. Вот мы тоже являемся грантополучателями по каким-то, как все СМИ, по каким-то социальным проектам. И вот под каждое мероприятие, типа, расскажите к Дню Победы там что-нибудь такое, или тема образования в Москве, там, допустим. Получаем грант, да?
Прекрасно.
Все прекрасно, но в конце я подписываю буквально вот 3-килограммовые отчеты, которые, я гендиректор одновременно, которые прочесть я физически не могу, и, возможно, то же самое произошло с Серебренником, который в последние годы является и директором, и учредителем, и руководителем разных фирм.
Худруком, да?
Худруком, и у него вот эти фирмы под его, так сказать, контролем разные, куда деньги перечисляются. Там черт ногу сломит, и там понять что-то очень сложно. Скорее всего, и это тоже. И деньги большие, но вот
там, я просто обратил внимание... Фильма,
почему именно, как Серебренников, могли бы начать не с Серебренникова, там, а, не знаю, с кого-то другого, ну вот начали с него. Вот это, конечно, уязвимо.
Я просто на что обращаю внимание. У вас же было опубликовано интервью с Сергеем Капковым, который возглавлял как раз департамент культуры Москвы в тот период расследования.
Да, 14-й год там, по-моему, фигурирует. 11-14 годы. Да-да-да, у нас сегодня вышло интервью с Капковым Сергеем, да.
И я, насколько понимаю, он опять же заступается за Серебренникова и обращает внимание на то, что у него даже не было права подписи.
Это вопрос к следователям, но, к сожалению, или к счастью, следователи никогда не делятся своими, так сказать, своей логикой, пока идет следствие, потому что мы можем только догадываться. Капков исходит из гипотезы, что идет расследование дел 2011-2014 года по связанности с тем и этим. А возможно, следователи расследуют что-то другое. Мы, кстати, тоже пытались взять интервью самого Серебренникова, чтобы он сам сказал, в чем, собственно, дело. А он молчит, интервью нам не дает и никому не дает на эту минуту.
Да, да.
Что тоже как-то так... Возможно, связано подписью. То есть сказали, вот здесь распишитесь, да, что пока идет следствие, вы примите, пожалуйста, дорогой Серебренников, обязательство не информировать медиа. Ну, может быть, это так. Сегодня это огромное количество домыслов, которые каждый трактует, как ему видится мир, да? Патриоты православные припоминают Серебренникову, значит, какие-то богохульства, значит, и говорят, что его Бог наказал. Не прогрессивный общественно-креативный класс шумит, что это за...
Его оппозиционную деятельность.
За правду, да, он пострадал, значит, и дым коромыслом все пределы.
Ну, вы человек опытный, как бы не первый год замужем, поэтому можете наверняка рассказать, как вам эта ситуация видится, на что это больше похоже, именно на политическое какое-то дело, учитывая то, как это происходит. Или думаете, что это исключительно, как у нас принято говорить, спор хозяйствующих субъектов, хотя это будет, конечно, некорректно.
Ну, так вы мне за меня уже ответили. Это будет некорректно, если я скажу...
Именно спор хозяйствующих субъектов. Для того, чтобы... Да.
Ну, в смысле, хозяйствующие субъекты – театр и государство в данном случае хозяйствует. Да. Государство дает денег, и деньги театр должен по-честному их израсходовать, а не отправить
на... Так что, политика или нет?
Ну, на политику больше похоже, потому что Серебренников был много лет раздражителем. Я думаю, что решение о, так сказать, о преследовании принималось вовсе не в верхних слоях атмосферы, но у нас огромное количество переживающих за родину, за православие, за народность в средних слоях, так сказать. Ну, власти, которых хватает, чтобы прищемить любого, кто, значит, обижает
самодержавие,
православие, народность.
Возникло ощущение, что сам Победоносцев написал заявление в правоохранительные органы для того, чтобы привлечь Серебренникова.
Вы знаете, у нас это же вечная история. Когда-то была его фамилия Победоносцев, потом другая фамилия, до этого еще какая-то. Это вечный спор славян между собой, да, вечная история.
То есть Владимир Сунгоркин склонен предполагать, пока осторожно формулирую.
Да, осторожно тогда, да, склонен. Да,
что это похоже на какую-то политическую историю, теперь самое интересное.
Да.
А нужно это вообще нам или нет? С одной стороны, это можно рассматривать как элемент политической борьбы и нормальный процесс.
Угу.
А, знаете, такая холодная гражданская война, по сути, есть политика. Или вы полагаете, что это уже перекос определенный, с которым мириться, в принципе, гражданам нельзя?
Я думаю, это, конечно, определенный перекос, но это проблема бытия России в 2017 году. Что я имею в виду? Хозяйственного бытия, как минимум, и юридического бытия. Сегодня я так подозреваю, что любого директора можно взять под микитки и как минимум жизнь ему испортить. Я не говорю, что любого можно посадить, боже упаси, к счастью, нет, что любого можно арестовать и подержать во время следствия можно любого. Это наша практика показывает. Потом его выпускают, бизнес разрушен, все у него пропало. Он, по сути, умственный и порой физический инвалид. Но перед ним извиняется государство, говорит, извини.
Погорячились,
да. Но это не просто мои какие-то романтические представления. Это если взять, вам пригласить представителя по делам бизнеса омбудсмена Бориса Титова, он вам расскажет, что там не просто случай, а там уже статистика, понимаете?
Мы с Юрием Грымовым вчера разговаривали.
Тысячи людей через это. Это ужасно.
Мы с Грымовым вчера разговаривали, который возглавляет театр «Модерн», но он ровно про то же рассказывал, что, да, в принципе, и в его театре тоже, если постараться, можно что-нибудь эдакое найти, кого-нибудь допривлечь.
Я скажу более печально, и стараться не надо, потому что следствие имеет право подозревать любого, поэтому оно просто говорит, что вот здесь у вас не совпало. Вот у меня сегодня, я агент-директор, у меня было акционерное собрание, мне миноритарии меня возили по столу, значит, что я плохой управленец, я плохой тот, все. Я привык собой гордиться. И я так смотрел на них, отбрехивался, там, отбивался, объяснялся, 2 часа шло собрание. Но я вот думал, а хорошо, это он у меня акционер, а если бы он был следователем, потому что они там по ходу не выбирали слов, да, а вот почему у тебя тут такие премии, а вот почему такие... Я вам скажу, не надо ничего сказать, арестовать можно любого, к сожалению, а потом выпустить.
Так
потом
что делать? Да, смотрите, с одной стороны, наводить порядок в
гражданское сфере, общество строить, сфере, что делать?
В сфере расходования бюджетных средств надо. При этом трогать абы кого тоже как будто бы нельзя.
Ну да, тут политизированность очень высокая. Да.
Придут за Никитой Сергеевичем Михалковым, либеральная общественность восторжествует, патриотическая как-то, возможно, даже и пригорюнится.
Да, совершенно верно.
Ну и так далее верно. До бесконечности. Тогда вообще
верно.
С какой стороны заходить не очень понятно.
Ну, к счастью, следователи у нас, следственный аппарат у нас, насколько я его представляю и общаюсь с ними, они люди очень толстокожие и твердокаменные, поэтому они просто говорят, ребят, это ваши заморочки, у нас на этого есть сегодня материал, и его материала нам достаточно, чтобы его и пригласить, так сказать, на допрос. Вот все, я думаю.
Но тогда получается, что гражданское общество, которое вы упомянули, живет своей жизнью, твердокаменные вот эти твердолицые люди живут своей жизнью, и все это какие-то параллельные, не пересекающиеся вселенные.
Вы знаете, я думаю, я тоже на эту тему думал, где мы и что происходит. И у меня такой вывод, как ни странно, очень консервативный, что никакого способа, кроме как шаг за шагом строить какие-то гражданские институты. И это очень долгий путь. Мы просто вылезаем, страна вылезает из очень глубокой ямы, и вот тут так за 5 лет какую-то более-менее законопослушную страну сделать не получается. Другое дело, что мы как-то буксуем на месте, у меня ощущение, но в любом случае... Вы знаете, это же наш любимый народ создал ситуацию, это не фашисты, не оккупанты.
То есть мы с вами?
Мы с вами тоже. Ну, понимаете, вот если бы, я так думаю, если бы, например, Григорий Алексеевич Явлинский каким-то образом получил представительство в Государственной Думе, которое у нас ассоциируется с хорошими, порядочными людьми, я имею в виду Явлинский, его партия, да?
Да.
Они могли бы начинать некое парламентское расследование, они могли бы возвысить свой голос не где-то в Фейсбуке, да, или даже на радио, там, «Комсомольская правда» или на радио «Говорит Москва», да, могли бы включать депутатские запросы и так далее. Но у нас реальной оппозиции сегодня нету институциональной. У нас либо есть Навальный, который с утра до вечера всех разоблачает, что маловато.
Мы попозже.
Да, маловато. И нету, значит, условного Явлинского и партии, значит, похожей на Явлинского в Думе, понимаете? Вот это все придут. А почему нету?
Потому что создали такие условия.
Кто мы за нее не голосовали. Слушайте, мы русский народ и прочие народы, мы за нее не голосовали в тех количествах, чтобы они прошли. Вот и все, мы просто за все хорошее голосуем.
Тут же вам возразят, потому что так считали, тут же вам скажут.
Считали?
Потому что такие условия создали, когда не может даже Явлинский поднять свой голос нормально, чтобы за него проголосовали, ну и так далее.
Знаете, бесконечно. Он у нас был, Явлинский, я за него всегда голосую, он у нас был не так давно, и он тоже, он слишком, его беда, он слишком по-интеллигентски рассуждает, ему надо более агрессивно напоминать о себе. А мы его давно слышали. Вот у нас он был как свет в окошке один раз там за 5 лет. Причем, конечно, удобно кричать, что никуда не, там, их никуда не пускают, но к нам я его зазывал, например. Ну, приди, Григорий Алексеевич, да нет, еще рано, господи, ну, приди.
Выкрикни уговаривать свою приходится.
Правду. Да, их еще и уговаривать приходится.
Не тот политик пошел.
Ну, не ладно, давайте. Тот политик пошел, да, не тот.
Давайте вообще. Еще о политиках, возможно, о тех самых. У нас есть политик Усманов и политик Навальный.
Ну, который... политик Навальный, Усманов, я думаю, нас не похвалит, за что мы его называем политиком.
Сам виноват, стал видеоблогером, по сути, вступил и в политику или вляпался.
Вот у нас легко стать политиком, надо видеоблог завести, облаять Навального, и ты уже политик, да?
По сути, так получается. Я уж не знаю, вступил он в политику или вляпался, но в этом как раз и попытаемся разобраться.
Давайте. Да,
так, вот тот диалог, который случился, ага. который Усманов... не хочет упорно называть дебатами. Ага. Это вот нам, опять же, возвращаемся, через себя будем рассматривать, нам, ага. гражданам Российской Федерации, на пользу или, полагаете, бестолку?
Не, на пользу, конечно. То, что такой крупный, значит, рыбакит, как у Усманов, я напомню нашим слушателям, что время от времени он становится самым богатым человеком в России, и время от времени у него титул самого богатого человека в Великобритании, что нехило, да, там он, по-моему, в первую тройку входит. Вот, когда такой человек вдруг начинает разговаривать действительно языком плаката через блоги, безусловно, это большое оживление и очень хорошо. А то у нас есть некая каста, которая там сидит, высших жрецов молчит чего-то и думает, что это хорошо. Я думаю, все пиарщики многочисленные у Усманова не в восторге, их устраивало, я думаю, чтобы он так. Но то, что он пошел, это показывает, ну, это особенности личности. И то, что личности есть, да? Помните, когда говорил, был культ, но была и личность. Так вот, тут есть блок, но есть и личность. Ну, а на пользу нам хотя бы то, что мы видим аргументацию обеих сторон. А то у нас вечно одна сторона нападает, а другая сторона мудро молчит. Ну, на самом деле, никакой мудрости нет. Вот, надо
небожители общаться. И
ну, да,
остальные.
Ну, да, вы там... моська и слон. Но это же неправильно, потому что в роли моськи у нас периодически оказывается общество, да? Есть слон, общество лает чего-то на него, слон идет. Это вот хорошо, это хорошо.
Вы неспроста упомянули пиарщиков, которые могут быть не в восторге, поэтому они тоже наверняка наблюдают за этим процессом и пытаются понять, а вот небожителям-то вообще имеет смысл вступать в диалог со смердами, которые там внизу?
Со смердами зачем? Смертами есть смерть. А если с обществом, если считать это гражданским обществом и в целом народом, с которым надо считаться, потому что как минимум, у нас есть история 1917 года, когда этот народ смел к чертям собачьим.
Да, и 91-й тоже есть.
И в 91-м второй раз смелся к чертям собачьим. И, конечно, я считаю, что это большая, большая такая проблема снова у нас. У меня ощущение, что власть настолько вот находится в такой эйфории, что народ голосует за кого положено. Статистика ничего не ловит, каких-то мятежных настроений, что это может привести к плохим последствиям. Нет обратной связи, потому что мы-то с вами, общаясь, и вы, и я, общаясь с людьми, у нас работа такая общаться, мы видим очень много злости, агрессии, обид в народе, но они где-то вот... выплескивается, ну где? Вот они выплеснутся сейчас в эфире, в откликах. Сейчас,
да, эфир. Вам там уже приветы передают.
Да, да. Там эфир, там мать-перемать, значит, и самое мягкое слово тварь и так далее. Вот, но действительно в верхах часто этого не знают.
С нами сегодня главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, с которым идем по главным событиям последних дней. Но и еще одно такое вечно зеленое событие уже на протяжении пары месяцев – это та самая реновация.
Угу.
А, тоже наблюдаем за тем, что происходит в динамике. Как полагаете, вот московские власти заметили как раз то самое гражданское общество?
Угу.
А сделали какие-то выводы? Если да, то какие?
Ну, первое, для московские власти, я думаю, полны оптимизма по простой причине. Опросы, которые они провели, показывают, что 80% за реновацию, да? И второе, на митинги, которые, значит, призывали провести, и которые они разрешили, потому что им тоже было важно выпустить пар, они могли легко, так сказать, посчитать, что на митинге вышло очень мало людей, что означает, что все в порядке, мы московские власти, на правильном пути.
Вообще это называется самоуспокоенность, нет?
Черт его знает, как это называется, можно и так назвать, потому что действительно не поймешь на эту минуту. Но у меня ощущение, что московская власть все-таки идет несколько по минному полю, которое она сама, к сожалению, заминировала. Что я имею в виду? Смотрите, объявляется программа сноса. Все-таки не будем применять красивое слово «реновация».
Уберем эфемизмы.
Да, эфемизмы.
Да. Угу.
Объявляется программа сноса хрущевок. Вот я сам лет 10 жил в хрущевке. Мои родители жили там до смертного часа. Сейчас мои братья живут все в той же квартире, мой брат живет. И я точно помню, что типовая ситуация, что эта хрущевка уже окружена вековыми такими, ну, не вековыми, а полусотни лет, им уже лет 30-40, деревьями, да, это же типовая ситуация. Подъезжаешь к хрущевкам часто, там деревья растут, там что-то разбито, там социум возник. И у людей, которые там живут, в хрущевках, зачастую нету ничего больше, кроме квартиры. Ничего у них больше нету. И вот когда началась эта программа вся, было очень много, мне кажется, совершено ошибок. Просто сказали, все, теперь мы отснесем вам на радость, а вас переселим. Ну, это же только на картинке вас переселим. Во-первых, переезд равен двум пожарам, как говорят, да, или два переезда пожар. Значит, это переломают всю мебель, пока будут вывозить. Во-вторых, куда я поеду? Я, как правило, там пожилые люди живут. Молодежь-то вся уже как-то так более мигрирует. Ну, в общем, там возникает столько, что у нас пальцев на руках и на ногах не хватит, возникает огромное количество вопросов. Так вот, все эти ответы на вопросы стали появляться только после того, как объявили, что мы вас всех снесем, да? Я утрирую, конечно. Дальше, значит, между прочим, ни московского, ни федерального закона о всех процедурах сноса до сих пор не принято. При этом людям...
Они федеральный еще... откладывается,
они его рассмотреть. Они откладывают, да. Людям предлагают сегодня голосовать, вы за снос или нет. Но большинство людей все равно за снос. Это означает, что дело-то плохо. Значит, Собянин абсолютно прав, что хрущевки в очень плохом состоянии, да? Ну, большинство их, что люди, не понимая, чего куда, тем не менее голосуют за снос. Но сейчас, в последние недели, было много пропагандистской работы, объясняющей, что... И там такие успокоительные, вас переселят в этот же район, вам помогут с переездом, вам дадут квартиру не голые стены, а с обоями, и она будет побольше и так далее. Но все это началось... После того, как люди сначала им дали по башке этим новостью...
Причиним вам счастье.
Мы причиним вам счастье, от чего люди пришли в ужас, потому что никто ни в кое счастье не верит, да? До сих пор после этого обещания следовала кровавая революция или, как в 17-м году, значит, воду матросам, а заводы рабочим. Либо развал всего и вся, как было после светлых обещаний 91-го года, что у нас будет все как и в Европе, и после этого миллионы людей оказались на грани выживания и надолго. Сейчас третье обещание. Ну, помельче, конечно, но... Вот, поэтому, что касается реновации, у меня ощущение, что московская власть быстро учится, быстро делает выводы, быстро исправляет ошибки, занимается, так сказать, усилением пропаганды, но уровень тревожности в Москве, я думаю, повысился. К чем это замерить? Черт его знает.
Это как в муравейнике, должно в воздухе ощущаться.
Да, в воздухе много чего ощущается. А когда спрашиваешь людей, они говорят, не-не, мы все за советскую власть, мы все за это, за переезд и так далее. Там же есть еще такая вещь. Вот я сейчас живу в хорошем, красивом доме. У меня под домом справа хороший, красивый, дорогой. Но у меня под домом, я думаю, это абсолютно типовая московская ситуация. У меня справа хрущевка, слева хрущевка, впереди и сзади. И я так прикидываю, если сейчас начнут ломать, хоть удавись. Потому что это будет пыль до неба, это руины, это самосвалы. Я знаю ответ московской власти. Она говорит, ну, когда-то эти же жители хрущевок терпели, когда ваш этот дом строили на 28 этажей, да? Вы, во-первых, им солнце закрыли, во-вторых, значит, стройка была, в-третьих, терпите, это вам, ну, как говорят в некоторых кругах, ответка, да?
Ну и в-третьих, еще понаехали, машин
проставили. Но все равно настроение-то не повышается от этого. А дома, кстати, стоят хрущевки вот вокруг меня, они тоже все такие приятные, ну, если смотреть на них. Но опять, я жил в хрущевке много лет, и я помню, что там есть своя прелесть. Тишина, тополь, липа за окном, значит, соседи мы всех знаем. Да, маленькая комнатенка, знаете, маленькая выглядит? Кухня. А там тоже есть своя маленькая радость своя есть.
Сначала московские власти пообещали причинить всем счастье.
Да.
А после этого поняли, что нужно сейчас срочно вот эти ошибки каким-то образом исправлять. Да. И сейчас пытаются угодить всем. Но всем угодить уже не получится.
Ничего на самом деле москвичам в ближайшее время не грозит. Это огромная программа на 15 лет, которая начнет реализовываться, дай бог, если года через два, в каких темпах никто не знает. То есть зачем-то перебаламутили все, а можно было тихо-тихо. Ту же программу, у нас же эта программа реализовывается на самом деле. Это выпуск пиара, понимаете? У нас носят потихонечку хрущевки, люди переезжают. Мы об этом, кстати, пишем с большим удовольствием, потому что люди довольны, что самое интересное. Переехали, вот моя квартира, вот линолеум на полу, вот обои, кухня, где я могу теперь, значит, развернуться, а не стукаясь боками.
И холодильник ЗИЛ.
И холодильник ЗИЛ, но он теперь я об него не стукаюсь, понимаете? Вот, и все это можно было, мне кажется, так вот делать. Либо шуметь, но тогда защищать все позиции, либо не шуметь.
Я напомню, с нами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ну и сейчас я уже предлагаю подключаться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и из комментариев, реакции наших слушателей, ну давайте с телефонного звонка начнем. Хорошо, поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, коротко.
Да, у меня вопрос к Владимиру Николаевичу Сунгоркину. Владимир Николаевич, больше месяца тому назад я вам лично отправила письмо. Спрашивала у ваших девушек, что письмо мое дошло, зарегистрировали, а они мне ответили, мы письма не регистрируем. Я говорю, ну а как же, не регистрируете-то?
О чем там, скажите, я просто, может быть, соображу что-то.
Очень коротко, если можно.
Да,
о чем?
Сугубо личное мое там. Ох,
ну хорошо, давайте так. Ваш телефон мне дадут, мой помощник вам позвонит, и выясним, что там как. Договорились? Сразу после передачи я попрошу с вами, значит, обсудить, чем могу быть полезен. Договорились?
У вас отдел писем-то еще работает? Вот бумажный, привозит вам, да?
Да, есть, немножко, но есть. В основном электронная.
Интересно, хорошо. Ладно, 7373948. Ну, давайте по темам еще раз напомню. Мы успели уже и объединение в один холдинг РКП, РБК и метро обсудить. Плюс к этому Кирилл Серебренников, Гоголь-центр, программа реновации, Усманов против Навального. Это если коротко по тем темам, которые мы обсуждали с Владимиром Сунгоркиным. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, приветствую.
Да, Константин.
У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый, ну, по поводу Серебренникова. А что, извините, у нас есть неприкасаемые? Потому что, да, я понимаю, что вся театральная общественность поднялась, но я лично вот сейчас могу даже описать там парочку схем, где можно эти 200 миллионов отмыть. Ну, к примеру, все очень просто. Есть спектакль, нужны декорации и костюмы. Заказываются у фирмы «Выкуси и сыновья», фирмы не предоставляют костюмы.
Специалисты все знают. Да.
Мы же тоже
старые схемы все.
Да, да, вы прекрасно понимаете. Но это что, неприкасаемо? Это первый вопрос. И второй, насчет Усманова-Навальной. Я вот смотрю, а вам не кажется, что Навальный потерял темп? Потому что вот Усманов уже второй видеообращение выпустил, а Навальный даже на первое не ответил. И,
ответил.
Похоже, ему отвечать нечего.
Ответил. Константин, вот здесь у вас ложные сведения, ответы.
Да. Они Навальный, он, да, он такой действительно быстро. Ну, по поводу Серебренникова я с вами вообще не спорю, и при каком-то повороте разговора было время, я бы именно вашу бы точку зрения выдал бы за свою. Да, неприкасаемых нет, но...
Не должно быть, но по факту они есть.
Но дальше то, о чем мы говорили 15 минут назад. Навальный, насчет темпа Навального, мне кажется, Навальный, если он претендует, вот так глядя немножко со стороны, если он претендует на, скажем, если у него есть президентские амбиции, а они у него есть, он все-таки должен расширять повестку своего, так сказать, своего общения с нацией чуть пошире, чем просто «а мы разоблачим всех воров». И это такая революционная повестка, мы всех разоблачим, всех посадим, а поставим на все хорошее. Это очень мало и, я бы сказал так, анекдотически мало для человека, претендующего стать президентом. Это хороший такой популистский ход, но дальше мы все знаем. Все революции начинаются с этого, что мы приведем хороших людей, а потом все революции пожирают своих детей. Я как живого вижу в наручниках Навального через 2 года после революционного правления, его обеют врагом народа, найдут у него тоже, его же сторонники ярые, я не знаю, 5 бутербродов, которые он съел без учета, ну, как и было в 19-м, в героическом, в 19-м, 20-м, 21-м году, когда они все друг друга перестреляли с удовольствием и позже. Поэтому, если говорить о Навальном, он должен предлагать институциональные какие-то предложения делать о том, как перейти от банального предложения «мы всех плохих заменим всеми хорошими, наши люди будут честны». Господи, это слишком невинный, скажем так, подход.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, да. Вы в эфире, пожалуйста. Только потише сделайте радиоприемник, потому что заводится звук, да.
Хорошо, я сейчас выключу.
Прекрасно.
Я вот по поводу реновации хотела бы сказать. Это не реновация, а травлю в народ спустили. Вот смотрите, мы живем в 5-этажке в Кузьминках. И, значит, люди поменялись с Рязани, попрописаны в этой квартире 1000 человек. И, значит, когда стал сейчас вопрос, многие отделали уже эти квартиры. Мы живем уже более 50 лет. Своими силами, своим трудом.
Как ключевое, вы будете противиться.
Да. Да, мы такие вот, которые жили здесь, прожили 50 лет. Против, потому что мы вложились в эти квартиры, привыкли, пришли.
Отстаньте, короче. Слушайте,
простой ответ. Мне все это очень понятно, потому что квартиру, которую я поселился в Хрущевку, мы поселились в 67-м году. И она до сих пор стоит, эта Хрущевка, правда, не в Москве, а в Хабаровске. И там живут мой брат родной. Все это понятно. Но у Сергея Семеновича Собянина есть абсолютно корректный ответ на все эти такие сентенции. Дорогие сограждане, жители Москвы, если вы голосуете против, никто на вашу Хрущевку покушаться не будет. Значит, она еще постоит, значит, и слава богу, что нам сносить не 5000, а 3000 хрущевок, да? Уже на сегодня, я знаю, 300 хрущевок отказались в Москве от всякой реновации, читай, сноса, да? Ну и все нормально. Вы думаете, что мэр и мэрия прямо обуреваемо все снести желание? Да нет, они говорят...
Да, именно такое ощущение возникает.
Вот это недоработка пиарщиков. Они, на самом деле, все по последнее время, в том числе и в «Комсомольской правде», и на радио КП был Собянин, он говорит: ребята, чем меньше вы пожелаете сносить, тем нам же лучше, только нам лучше. Просто огромное количество хрущевок надо сносить, потому что они через 5 лет просто будут опасны для проживания.
Как бы сказал Всё. Борис Николаевич...
Ну, решите вы сами, да.
Да, тут вот такая Загогулина вырисовывается.
Загогулина
следующего характера. Поначалу они как пиар... Mm-hmm. заявляют эту программу, да, в надежде на счастье всенародное, в итоге, да, получают обратную реакцию, да, и сейчас пытаются вывернуться. Вот на этом этапе, полагаете, не выйдет эта программа реновации, распиаренная Богом, да, для Собянина?
Ну, у Собянина вообще такая интересная ситуация. Он же очень много в Москве реформирует, на самом деле. И все реформы Москвы начинаются с проклятия, да?
Да.
А потом, через два года, я вот вчера прошел пешком там путь по всяким... Там Неглинным, Никитским, что-то пробки везде всегда были, и много
приходилось бегать. Кстати, о проклятиях.
Да, проклятия. Ну, вы знаете, но ведь можно ходить, гулять, и Новый Арбат изменился, и вообще весь центр Никитской улицы изменился-то в лучшую сторону, чего ж там говорить. Хотя мы не привыкли никогда, сквозь зубы только что-то признаем, но все, кто ходит пешком по Москве, они все признают, что по Москве... стало лучше ходить.
Тонкость
Москва превратилась в город.
Мы но до этого надо дожить. Ходить.
Но до этого надо дожить, это может Сергей Семенович. Его сначала будут проклинать, потом, значит, как с этими улицами. Потом, когда ремонт закончится, выяснится, что Москва превращается в нормальный город для проживания людей. Это же очень тоже важная вещь. Но мы так устроены, люди, русские и московские, что мы ни черта в этом не признаемся. Если признаемся сквозь зубы, а лучше не признаемся. Мы будем лучше говорить, что на плитке кто-то нажил, на асфальте кто-то нажил, на деревьях кто-то нажил.
Но, Владимир Николаевич, это опять причинение счастья. Вы же не от хорошей жизни пошли пешком гуляться и любоваться Москвой, а потому что проехать на автомобиле не в состоянии.
Так Москва для... Там же был выбор. Или делает альтернативу, или Москва для автомобилистов, или Москва для жителей и пешеходов. Там надо выбирать. Я бы выбрал Москву для жителей и пешеходов.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а в прямой эфир можно?
Да вы уже в прямом эфире, как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот услышала реплику по поводу того, что Новый Арбат изменился. Это, с одной стороны, хорошо, да, а с другой стороны, я как москвичка могу заявить официально, что не всегда хорошо, когда город меняется до неузнаваемости, и мне не так много лет, но я уже, к сожалению, очень мало нахожу мест, где я могу сесть на лавочку и поностальгировать, что это та же самая лавочка, что это...
Слушайте, на Новом Арбате я вчера сидел на лавочке, а до реконструкции никаких лавочек там не было. Новый Арбат... Я вчера и там был, и могу вас заверить, что это все прекрасно, только в лучшую сторону изменились. Там появились деревья, широкие тротуары и огромное количество.
Это лавочек. Другие деревья. У нас был любимый.
У нас не было там деревьев. У нас там было все сожжено к чертям собачьим.
Ну, это конкретно про Новый Арбат,
да.
А другие районы малоэтажные, там, ну, не сохраняется ничего. Надо уметь сохранять и ценить свое прошлое тоже.
Ну, наверное, есть какие-то, иногда... да.
Спасибо, принимайте.
Вы про Новый Арбат сказали, он про Новый Арбат ответил.
Человек наш консервативен. Он же не помнит там липы на Тверской,
понимаете? Человек наш так устроен, что когда я все буду разоблачать и говорить, что все плохо, я повышаюсь в своих глазах, потому что я независимый и какой-то там еще креативно мыслящий.
Ну, это первое правило риторики, начать с критики предыдущего,
конечно,
выступающего.
Конечно.
Ну, нормально.
И что? Себя уважаю больше, да.
Да, и все его уважают.
Меня
больше
на Микини не проведешь, да. И все его уважают.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вы сравниваете свою жизнь в Хабаровске и в пятиэтажке.
Да.
И теперь в Москве, когда у вас и состояние такое, что да, вы можете в красивом, дорогом доме пожить и вообще можете вальяжно так рассказывать об этом. Понимаете, вот, а есть люди, для которых Москва родной город.
Подождите, а чего вы хотите? Вот вы меня тут уже опустили, что называется, вальяжно. А чего, с чем мы спорим сущность, кроме тона, может быть, не нравится?
Во-первых, вы очень часто чертыхаетесь, и то, что я бы не сказала об этом, что вы чертыхаетесь.
Извините, все, больше ни слова не буду. Да.
Так вот, относительно Москвы она стала не лучше. Это просто вы со своим благосостоянием и благодарны властям, что они вам создали такое благосостояние.
А в чем она хуже стала, расскажите? А в чем хуже? Давайте, пальцы загибать, давайте.
Во-первых, стал чужой. Он стал не Москвой, люди не чувствуют себя. А потом то, что нам строят, вот пятиэтажек будут выселять. Вы знаете, вот эти дома, я ходила, посмотрела. У них, вы знаете, какая гарантия? 15 лет. А эти дома стояли 50, и еще говорят 50.
Слушай, спасибо, я не сотрудник московской мэрии, но пусть это с ними разбирается. Но я точно помню всю эту дискуссию, и четко, внятно и однозначно сказано. Все, кто проголосует за то, чтобы оставаться в своих пятиэтажках, там останутся. Точка. В чем проблема? То, что Москва стала другой, становится, она через 40 лет еще будет другой, через 100 лет еще другой. Огромное количество проблем, там и эмиграция, миграция и так далее, и тому подобное. Но просто надо разделять. Мы говорили про, конкретно про пятиэтажки. Вот,
значит, вы просто упомянули Собянина, да, который сделал Москву краше в центре, где вам, да, приятно теперь гулять.
Да. Я имею право, да, тоже на мнение, и я перечисляю: Тверская, Новый Арбат, Неглинная, значит, что у нас еще, Никитские. Там стало просто проще ходить, гулять, там стало хуже для автомобилистов. Но у Москвы есть альтернатива: либо быть хуже для автомобилистов, либо быть хуже для жителей и пешеходов. Все, другого варианта нету, третьего нету.
Если бы вы еще добавили про то, как вам хорошо кататься там на велосипеде, то еще больше откликов получили, но
наверное, да. Проклятие в адрес мифических велосипедистов.
С нами был главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Спасибо, Владимир Николаевич. Приходите еще, сейчас кардайджест.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.